подкаст «Дело с душой».
Добрый день! Это второй сезон проекта «Дело с душой». И с вами его ведущие Анна Миронова и Кирилл Звягин.
И у нас в гостях с вами сегодня основатель компании «Микромир» Артем Решетников. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. С 2019 года вы занимаетесь производством и экспортом детского уличного оборудования, так?
Все правильно. Ну, с 2019 года занимаемся производством, а экспортом занимаемся чуть попозже, начали заниматься.
Угу.
Компания...
Чуть подробнее.
Рассказать
про,
поподробнее.
Да, про компанию, да.
Компания занимается производством детского и спортивного оборудования уличного. В этом году мы запустили линейку воркаута.
Давайте расшифруем. Так,
да.
Вот я не по спорту, воркаут. Это что-то для не только для детей,
турники,
но и для взрослых.
Турники, брусья, да, это для взрослых.
Для пап.
Для пап и старших детей.
Да, ой, это прекрасно. Можно привлекать на ваши спорты. А для мам что? Лавочки, я так
для
понимаю.
Для мам лавочки, да.
Да. А какое еще оборудование? Все мы помним, да, вот у нас у всех ассоциация, не знаю, у того поколения, у моего поколения, про детские площадки. Это вот эти вот железные стойки с кружочком, с лесенками, еще вот эти две палки, на которые можно делать, как это называется?
Это брусья.
Брусья, вот.
Стойку ты имела в виду?
Уголок. Что сейчас входит в стандартный набор детских площадок?
Ну, как такового стандартного набора нет. Ну, набирается обычно это качели, карусели, это всевозможные домики с горками, это всевозможные крутящиеся, вертящиеся, лазительные, спортивные. Ну, уже металлического давным-давно нет, потому что поменялись ГОСТы, поменялись стандарты. И на сегодня все требует безопасность более мягкого, более долговечного, так скажем, и более безопасного.
Мягкого приземления.
Мягкого приземления, да.
Меня всегда мучило два вопроса. Есть ли какие-то ограничения по весу у детских каруселей? Потому что нет-нет, да, иногда хочется повторить... Солнышко, ну не мне, я очень боюсь всех этих историй, но вот...
Ну, солнышко мы раньше крутили это на качелях, а карусели это...
Вы умели.
Крутящие. Как все в детстве, наверное, в нашей молодости мы умели делать солнышко, но тогда были другие совсем качели, другие...
Сейчас уже нельзя такого сделать.
Сейчас невозможно сделать, потому что убрали твердые подвесы. Сейчас подвесы все идут, цепочки в основном.
То есть как бы папа не раскачивал своего ребенка?
Можно намотать.
Можно только намотать, да. Раскрутить нельзя, намотать можно.
Так, хорошо. И вот какой-то максимальный вес?
Да нет такого ограничения максимального веса, потому что все делается с запасом по стандартам и по ГОСТам. Там далеко за 120-150 килограмм, а то и проводим некоторые испытания, там до тонны доходит. Потому что на детскую площадку должна быть доступность и для взрослого человека.
Угу.
Мало ли ребенок залез, застрял, поэтому площадка должна выдерживать взрослых людей обязательно.
Или мало ли какой мальчик или девочка попадутся,
да.
Тоже.
Ну да, еще не дошли просто до воркаута и...
Ясно. А вот вы сказали, что с 2019 года занимаетесь производством, экспортом чуть попозже. То есть правильно ли мы понимаем, что раньше вы занимались реализацией импортной различной продукции? То есть импортировали или как это происходило?
Да, ну мы занимались здесь производством резинового покрытия травмобезопасного как раз для детских площадок, для спортивных площадок. И в какой-то период, когда мы этим занимались, работали, пришли к тому, что у нас есть запрос на площадки. А можете ли вы помимо самого покрытия площадки нам поставлять? Ну и тогда мы с своим компаньоном начали искать производителя, которого мы хотели бы здесь ставить. Потому что мы здесь все-таки в Калининградской области
живем
и разбалованы. Немножко вот поездками в Европу, и есть чем сравнить, есть посмотреть. Мы поездили, посмотрели, из отечественных производителей нам абсолютно ничего не понравилось. Нам казалось, что это сильно там отстает на много-много лет. Поэтому мы нашли в Европе производителя, заключили контракт и стали представителями его в России. Стали поставлять площадки. Ну, со временем, когда поставляли, поняли, что нужно свое производство, потому что все-таки... Много нюансов по привозу, у них свои стандарты, у них свои ГОСТы, которые тоже нам не везде подходят и становятся с этим некие сложности. Вот так и родилась идея о производстве, пытались договориться о совместном производстве здесь. Нас тогда, можно сказать, мягко так отшили, сказали, ребята, Россия рынок очень сложный. И помимо того, что мы боимся, что нас там могут обмануть, мы готовы вам продать технологии определенные за определенную сумму. Сумма была для нас вообще неподъемная, нереальная, нам казалось. Да мы за такие деньги сами завод целый запустим. Но потом оказалось, что это не совсем так.
Ползавода.
Да, пришлось. Мы нашли партнеров, инвесторов, которые вложили деньги в проект, и вот потихоньку, помаленьку занялись производством.
Но... Все-таки это был бизнес-проект. Не было такого, что у вас была какая-то личная история, да, там с ребенком, застрявшим в этом кружочке, и вы решили делать нормальные площадки.
Нет, мы просто, поездив по выставкам, по самым крупным в Европе, и видели площадки, на которых играют дети за рубежом, и посчитали, почему наши дети недостойны играть на такого качества площадках.
Вот интересно стало, как раз тоже вы рассказываете о том, что принимали решение о производстве, и кто-то к вам обратился, а вот можете, пожалуйста, рассказать про вообще составляющую рынка, кто у вас основной заказчик, если мы говорим про Россию и конкретно, допустим, Калининград?
Да, на самом деле рынок очень конкурентный, просто вопрос сегмента, в каком сегменте, потому что есть сегмент более дешевый, дешевое оборудование, которое там в основном мы знаем на российском рынке, это крашеная фанера, но у нее там низкий, ну, по нашему мнению, низкий срок эксплуатации и плюс, ну, ограничения в дизайне и так далее. Наши основные, наверное, покупатели – это муниципалитеты и застройщики. То есть это основной рынок, наверное. Все-таки госзаказы – это, по нашим оценкам, около 70%, наверное, около 25% – это застройщики, и, наверное, 5% – это всевозможные меценаты и так далее. Кто-то где-то покупает, куда-то ставит. Производителей очень много, почти в каждом регионе есть тот или иной производитель. У нас есть уникальное оборудование, у нас уникальные материалы.
Ну, а в нашем регионе вы единственный производитель?
В нашем регионе мы единственный производитель, да. Мы единственные и неповторимые.
Подкаст «Дело с душой».
Когда у вас вообще и почему появилась тогда мысль экспортировать вообще и заниматься таким?
Ну, изначально вообще, когда создавали предприятие, так у нас расположение Калининградской области, что она сама тебя наталкивает мыслить в ту сторону, что нужно работать с Европой или там с ближайшими там странами. Мы изначально, когда запускали и держали это в плане, что заходить на российский рынок и в дальнейшем выходить на экспорт. Сначала мы рассматривали одни страны, но потом они стали недружественны нам, мы стали рассматривать другие страны. Нам на самом деле в этом сильно помог и, так скажем, нас направил. Это все-таки наш РЭЦ. Мы участвовали 2 года назад в экспортном форсаже. Есть такая замечательная программа. Хотел бы сразу прорекламировать. Да, где нас за ручку прям... Потому что в голове мысль была... Понимание примерно было, но не было конкретной дорожной карты. Мы не знали многие нюансы, мы понимали, как примерно двигаться, но все оказалось не так, как мы понимали. Да, когда мы поучаствовали в экспортном форсаже, мы для себя создали и дорожную карту, и правила игры. И оказывается, когда мы рассмотрели рынок, по списку нам казалось, что все вроде элементарно, вот рядом там, неважно, там Польша, Германия, значит, туда надо упор. Ну, они нас научили делать такую табличку рейтингов стран, в которые с вашим товаром можно заходить, и там оказывается очень много нюансов, начиная с пошлины, заканчивая всевозможными, если в стране сертификация отдельно, это тоже преграды, барьеры, которые нужно будет преодолевать. Соответственно, мы когда составили дорожную карту и составили этот рейтинг, оказалось, что те страны, которые мы думали в первую очередь, куда нужно идти, в них нужно было идти в последнюю очередь. И казалось нам раньше, которые рынки, наверное, были менее интересные, но сегодня они для нас очень интересны.
Мы вот знаем, что вы недавно в Турцию ездили. Видели вы?
Да, ездили в Турцию.
Какие перспективы развития?
Видим перспективу. С Турцией будет достаточно тяжело работать. Есть свои нюансы. Но, опять же, мы же и экспорт, и импорт. Мы же там материалы кое-какие приобретаем. Плюс все-таки Турция сейчас это такой хаб, через который можно что-то везти, провозить. Поэтому смысл был не только в поставке, но в том числе и все-таки в приобретении каких-то новые логистические цепочки выстраивать. Новых поставщиков, возможно, искать. Потому что мы раньше много частей, запчастей, там, детали возили с Европы. Некоторые отказались с нами работать принципиально. Некоторые до сих пор работают, партнеры. Поэтому мы постоянно в поиске. Должен быть план А, Б и еще и С желательно.
А вот очень интересно стало, на каких все-таки зарубежных рынках вы сейчас представлены? То есть правильно ли я понимаю, что в начале, когда у вас уже работало производство, mm-hmm. да, то есть вы рассматривали европейские рынки, как вы сказали. Да. А вот как сейчас ситуация?
Ну, сейчас у нас есть подписанные контракты, есть дилеры, то есть у нас дилерская схема работы. Мы сами не продаем, ну, на территории той или иной страны. Мы находим дилера. Мы для себя решили, что это самое правильное решение, потому что очень много нюансов. Каждая страна – это абсолютно другой мир, новый мир, в котором там нам заходить и разбираться потребуется очень много лет. Поэтому мы пошли по пути, что мы находим там компанию, которая тем же самым занимается, но только на внутреннем рынке. Она знает, кому идти, что делать, с кем общаться. Плюс азиатские страны – это постоянно клановость. Туда зайти со стороны практически невозможно. Поэтому мы находим компанию, кому интересна наша продукция, заключаем дилерский договор, и они уже работают там по своим. То, что работает у нас, там может не работать, и наоборот. Сегодня мы работаем, у нас дилер в Белоруссии, у нас дилер в Узбекистане, у нас дилеры в Казахстане. У нас вот сейчас появились дилеры в Монголии, что очень неожиданно. Страна вообще для нас по-другому открылась абсолютно. Хотя казалось бы, что там есть. Оказывается, есть и рынок есть, и желание есть приобретать. И мы для них там российская продукция, вот как-то в подсознании, что это знак очень качественно. Да, знак качества. И они очень к этому относятся. Они готовы брать российское, но дороже, чем китайское, но дешевле. Ну, вот как-то. Мы были и в Индии. В Индии тоже очень интересный рынок. На самом деле мир большой, он не крутится вокруг Европы. Там везде есть люди, везде есть рынок, везде есть сбыт. Нужно просто смело идти, не бояться, находить. Пусть не с первой попытки получается, со второй, с третьей обязательно найдем. Обязательно везде найдем дилеров, обязательно будем работать с странами. Нам уже приятно, что наше оборудование стоит не только по России, вплоть до севера, да, что у нашего оборудования еще производство вот здесь в Калининграде производим уже в соседних странах, все-таки там в Казахстане, в Узбекистане.
Слушай, ну звучит как прям такое пожелание всем начинающим.
Да, я считаю, надо не бояться.
Тем, кто уже работает, да.
Если вы верите в свой продукт, если вы уверены в его качестве, потому что, во-первых, любой экспорт, он мотивирует, он стандарты какие-то вводит. Каждый раз, чтобы куда-то выйти, это ты пересматриваешь упаковку. То есть оно в любом случае дает шаг некий к качеству, к улучшению качества обязательно. Поэтому плюс везде где-то есть какая-то своя сертификация, плюс ты узнаешь рынок, общение. Это много интересных людей, у тебя появляется обратная связь, потому что появляются идеи всевозможные. Ты приезжаешь где-то, каждая страна по-своему, со своим колоритом, со своими приоритетами.
Кругозор расширяется колоссально.
Конечно, конечно. И общение, и все-таки все становятся дружественные. Мы их приглашаем сюда. Есть хорошая тема, как реверсные
бизнес-миссии
реверсные, когда привозят. Да? Нам привозили наших партнеров с Казахстана. То есть им тоже важно приехать, посмотреть на завод, что реально существует.
«Дело с душой» – подкаст.
Я прекрасно понимаю, что это взрослый, серьезный бизнес. Но все-таки детские площадки, они делаются, да, в большинстве своем для детей.
Да.
Возможно ли? Привлекали ли вы или спрашивали ли вы у самих детей, чего бы они еще хотели? Знаете, есть такая даже рубрика в какой-то передаче, там «Взгляд снизу» или что-то в этом роде, где дети рассказывают что-то вот про взрослые вещи. Была ли как-то обратная связь у вас от детей? Постгруппа?
Я сам отец трех детей, поэтому сам посещаю площадки, в том числе свои. В первую очередь с детьми, конечно. Сами на них катаемся, сами их тестируем, смотрим. Но обратная связь есть всегда, со всех регионов. У всех она там абсолютно там разная. Пожелания есть, есть стандарты. Сейчас вот мы выходим на рынок именно для детских садиков, да, там, то есть там свои нюансы, там, в детских садиках есть свои требования, там, не должны быть закрытых труб, чтобы детей было видно насквозь, ну, то есть, чтобы там никто не спрятался, что-то там не творили и так далее, и так далее. Там у них много нюансов, которые там нужно тоже учитывать. Мы получаем обратную связь, мы с ней работаем, дети. Ну, изначально у нас был фокус-группа, когда мы вообще создавали компанию. Ну, как и все компании, наверное, начинали мы с того, что просто это копипаст европейских, копировали, смотрели, как у них, потому что мы считали, что они там, многие компании уже на шаг впереди нас, поэтому мы сначала смотрели на них, учились, тренировались. На сегодня у нас уже свой отдел, у нас свои конструктора, свои дизайнеры, то есть люди получили опыт, люди умеют, знают, и все, что мы сейчас делаем, это уже наше.
И адаптируют.
Да, адаптируют, потому что я повторю, что есть там требования у них одни, у нас другие, не все площадки, что там работают, могут принять у нас по закону.
Мне еще кажется, что у наших детей генетически так сложилось, что они более отважные. Мне кажется, ничего не боятся.
Да, мы даже заметили, ну, или вы замечаете.
И родители тоже.
И родители то же самое. Все-таки мы с того детства, где мы прыгали по гаражам, жгли костры, поэтому сейчас пытаются хоть приучить, но мы видим, как дети там залазят, пытаются на, там, где крыша, они пытаются все-таки все равно всегда залезть на эту крышу. Но мы считаем, что дети должны, и не только мы, психологи, считаем, что дети должны иметь...
Опыт.
Что дети должны иметь опыт и должны умеренный риск получать, и должны получать мини какие-то травмы, возможно, там царапины, ушибы. Мы все детство это
чтобы
получали.
Чтобы понять, что это больно.
Конечно, что это больно, что нельзя так делать, поэтому но он должен быть контролируемый, он не должен быть со страшными последствиями. Вот задача.
Поэтому покрытие должно быть прорезиненное, чтобы упало было больно, но не так, чтобы стесать пол.
Да, есть сейчас ввели 42-й регламент такой, который регламентирует, какой высоты падения, какая толщина должна быть покрытия, либо резина, либо песок, если. То есть все это уже отрегламентировано, и с этим все производители обязательно работают, потому что мы проходим сертификацию. То есть сейчас есть процесс такой очень долгий, полгода мы получали сертификацию, получали какие-то замечания, потому что
Это именно на место в рынке, да?
Производство. Да, это
ну, российские требования.
Это страны СНГ. Страны СНГ.
То есть, правильно я понимаю, если мы уж так перешли плавненько на сертификацию, то есть вы, выходя на экспорт, используете что-то готовое?
Да, наш в страны СНГ наш сертификат, он везде подходит, 42-й регламент. В некоторых странах не требуется сертификации дополнительной, там есть такая небольшая буквально там. Поэтому очень сложная сертификация в Евросоюзе, к которой мы готовились совместно с РЭЦ, мы хотели. Ну, теперь актуальность она потеряла временно, поэтому пока не рассматриваем. Все рынки, интересные рынки сейчас Ирана, Вьетнама, да. Нам любой рынок, он интересен, очень интересно. Это интересно, как работа, подача, там, Саудовская Аравия связывались, там не подходят наши скаты из нержавеющей стали, потому что такая температура, нагревание, да, что только пластиковые. Тоже это сейчас рассматриваем, как заменять горки на пластиковые в жарких странах.
Вот интересный вопрос возник вот в процессе. Вы говорите, что вот там в Казахстан вы приезжаете, находите, да, там, человека со связями, возможно, там в муниципалитете, кто этим занимается. Как вы это делаете вообще? Как вы находите этих дилеров? То есть кто-то помогает вам в этом?
Да, помогает нам также экспортный центр. Есть бизнес-миссии. Считаю, что они, наверное, один из самых эффективных инструментов. То есть, ну, зависит от подрядчика, который там занимается вот этой организацией. Ну, потому что участвуем почти во всех бизнес-миссиях, стараемся, куда бы не ехали.
В первую очередь нужно ехать и смотреть.
Конечно, они подбирают, то есть составляется некая таблица нашего видения, кто нам нужен.
То есть клиента.
Да, портрет клиента делается, мы говорим, нам нужен, то нам заранее уведомится, дается список, там, встреч 10-12. Они успевают провести переговоры предварительно, показать нас. Если компания заинтересовывается, дает обратную связь, говорит, да, нам интересно там с ними пообщаться, то у нас уже организовывается встреча. И когда ты приезжаешь на бизнес-миссию, это, как правило, 2-3 дня. Они обычно очень плотные, с утра до вечера у тебя в основном встречи. Плюс азиатские страны наши дружественные, они там просто так тебя пытаются не отпустить, и поэтому это всегда я очень обижаюсь, что ты там приехал на встречу и не кушаешь, и не воспользовался, и гостеприимство, и у них даже не переночуешь дома сегодня. Все-таки для них, если этим занимается РЭС, к тебе отношение более серьезное, чем ты просто позвонил с телефона,
то
откуда-то
такое,
по номеру.
Дает и значение.
Ну да, конечно, это как бы они там, это что-то там с государством связано, значит, это не какие-то там приехали аферисты. Серьезная компания. Да, тоже. Это поэтому свою роль играет. Поэтому, когда они приезжают, они понимают, что человек прилетел, там потратил время, деньги, там, то есть встречается. Поэтому, потому что телефонные звонки, они не так эффективны. Все-таки, я думаю, КПД у них гораздо ниже. Гораздо.
Подкаст «Дело с душой».
Очень интересно стало. Вот по доли тогда, сколько у вас все-таки занимает, ну, как бы внутренний рынок продажи, может быть, реализация там импортной продукции и экспорт вот в доли компаний доходов?
Сейчас, да, я думаю, процентов, наверное, 15. Экспорт только и внутренний рынок. Потому что мы начинали с внутреннего. У нас, ну, очень длинный, получается, ну, очень большое время нужно на сделку, да, то есть мы можем сейчас прописаться, а продать, ну, там, куда-то в проект зайти, а продажа произойдет через год, через два. То есть в каждый рынок у нас вход минимум 2-3 года. Ну, на каждый рынок. Мы даже в России заходим в какой-то регион, на это уходит 2-3 года. Пока узнают, пока пропишут, пока это построится, отыграется и так далее.
То есть у вас это нормальный такой период сделки, да?
Это нормальный период сделки, да, там, он до 2-3 лет. Поэтому мы экспорт зашли, экспорт начинает работать. Просто сразу видно по дилерам, это же в регионах тоже не у всех получается, не все работают, и дилеры меняются, приходят. Ну, просто видно по активности, по скинутым, там, выставить ИКП, посчитайте, сделайте визуализацию, потому что сейчас всем очень важно, у нас все дизайнеры, которые занимаются визуализацией, как это будет выглядеть после целой там, ну, целая такая как почти фотография получается, поэтому этим всем занимаются, расстановка правильно есть, у оборудования зоны безопасности, которые не должны пересекаться, эти тоже должны заниматься профессионалы. Наши, слава богу, дилеры, которые есть в регионах, они уже научились, они уже сами это делают, кто давно работает, кто недавно работает, мы им помогаем.
Какое у вас вообще производство? Сколько у вас людей работает?
На сегодня где-то у нас около 67 человек, 67. Мы просто его сокращали в период там, пандемии. Но сейчас мы вот участвуем в программе по кредитованию. Планируем переезжать в более крупное помещение, более большое, с большими запасами площадей, с большими запасами
мощностей.
Да, мы планируем расширяться. Мы уже кое-какие детали заменили, смогли заменить сами. Ну вот хотели бы более замкнутый сделать цикл, так как оказалось, что мы там, тяжело очень зависеть от партнеров, когда там ситуация не очень стабильная, поэтому охота полагаться в основном только на себя, потому что это риски всего бизнеса, всех людей, кто работает. Поэтому сегодня вот такой у нас штат небольшой.
Ну, в связи, да, с предполагаемым расширением вам, наверное, потребуются новые сотрудники.
Конечно, но мы уже и приобретаем.
В ком вы нуждаетесь?
Новое оборудование. Ну, в основном сейчас самая проблема, как мы это видим, это вот конструктора, да, это такие более наверное, технические, более инженеры. Да, инженеры, конструктора, потому что там, наверное, с вопросом о том, что люди поуезжали многие, те, кто могут удаленно работать, и поэтому мы вот чувствуем в этом дефицит самый у нас основной. А так остальные сотрудники, это все обучаемые, все учатся даже там на сложных ЧПУшных машинах.
Всему можно научиться.
Всему можно научиться, да. Проблема вот именно с такими технически, кто должен иметь образование там конструкторское, работать в определенных программах. Вот с ними мы чувствуем такую нехватку, дефицит. Постоянно ищем.
А с вот предполагаемым и планируемым, я уверен, что осуществляемым расширением, насколько вы собираетесь снизить вот эту вот зависимость от импортных поставок?
До 90%. До 90% мы бы хотели снизить, поэтому вот планы такие.
Подкаст «Дело с душой».
Интересно стало, вы так говорите, ну, как истинный предприниматель просто, а как-то вот вы мотивируете таким образом команду свою? То есть, ну, как-то они на вас смотрят такие.
Как
вот,
вы думаете?
Ну, пошел уже в Совет Федерации, понимаешь, законы менять, да?
Вот оно, где?
Ну, я думаю, как команда же, она, как правило, там чувствует, если там руководитель или лидер увлеченный и постоянно... Мне наоборот постоянно говорят, вы постоянно приезжаете откуда с какими-то идеями, а нам потом их воплощать.
Прекратите ездить.
Да. Ну, это же их мотивирует, это же их надо толкать, и нужно... Кто-то все равно должен быть идейный, кто-то должен задавать темп, а они уже должны подхватывать, для этого команда и нужна. Поэтому команда у нас хорошая, команда собранная с нуля.
По логике, тогда три совета начинающим экспортерам.
Экспортерам? Ну, точно ничего не бояться. Пробовать однозначно, потому что не попробовав, вы никогда не узнаете. Иногда кажется, какие-то элементарные вещи. Я с многими общаюсь с экспортерами, где-то пересекаемся. Некоторые вещи очень неочевидные, которые где-то оказались нужны. То есть, если у вас есть продукт, в который вы верите, вы знаете, и вы делаете его с душой и качественно, то точно на него есть свой покупатель, и точно на него в любой стране, поэтому не бояться делать. Второе, я бы порекомендовал, ну, там, не уклоняться от встреч с экспортным центром. Ну, многие просто относятся, что государство, все, что с государством связано, значит, ну, вот это, я с многими общаюсь, говорят, да, если мы пошли в государство, что-то попросились, нас потом в 10 раз больше возьмут. Но это не совсем так. Экспортный центр...
Можно и получить.
Можно абсолютно получить.
В хорошем.
Можно и в плохом получить, и в хорошем. Да, можно много что оттуда подчеркнуть, много что узнать, притом у них реально есть цель тебя довести до контрактов, довести тебя до понимания вообще, как там правильно работать. Поэтому я считаю, что обязательно смело нужно в первую очередь идти туда. Ну и третий – любить свой продукт. Все, что ты производишь, там, если ты к этому пришел, если ты выстрадал это все, да, там, то надо просто его любить, свою компанию, своих людей.
Свою страну.
Свою страну, да, родину.
Спасибо большое за такие ценные советы. Я уверена, что они пригодятся не только экспортерам, но и тем, кто хочет начать свое дело и продолжать его делать с душой.
Да. Спасибо, Артем. У нас в гостях сегодня был основатель компании «Микромир» Артем Решетников.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Спасибо, что пригласили.